Оставим на 17 главе книги Деяний апостолов. Пожалуйста, откройте эту книгу и откройте эту главу. Наш раздел с 1 по 15 стих. Пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого и проповедую вам. Я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога великое множество, так и знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой, возмущали город и, приступив к дому Иосона, домогались вывести его к народу. И, не дойдя же их, повлекли Иосона некоторых братьев городским начальникам, крича: «Эти всесветные возмутители пришли сюда». А Иосон принял их, и они поступали против повеления Кесаря, почитая царем другого Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но эти, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Берию, которые, прибыв туда, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали. Из эллинских почетных женщин, из мужчин немало. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что их вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив поручение к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Пожалуйста, присаживайтесь. Это границы нашего текста на сегодняшний день. Абсолютно кратенько хотел бы напомнить нам предыдущую главу или окончание прошлой главы, где Евангелие начинает свое движение в Европе. Павел с апостолами по видению, по влечению, по откровению Духа Божьего пришел в город Филиппы и там благовествует. И мы видели потрясающее действие Бога, которое мы видели с самой первой страницы книги Деяний апостолов. Как он мудро всегда проявляет себя. Как он величественно открывает себя. Как он славно действует по созиданию и спасению грешных людей. Все детали, которые есть в его руках, рассыпаны в наших руках. Он собирает их в одну картину. И настолько точно их складывает, чтобы достигнуть своей цели. И вы знаете, главная его цель — спасение наших душ. Других целей больше нет. Я имею в виду то, что касается горизонтали. Да, через спасение наше Бог являет свою славу. Через наше спасение Бог являет доброту к нам, благость. Все то, что есть сокрытое в Боге, оно выражается в нашей жизни, потому что через нашу спасенную и преображенную жизнь люди, наблюдая за нами, могут видеть славу Бога. Вы помните, когда был спасен вот этот вот охранник, который охранял тюрьму? Вы помните, когда был спасен Корнилий со своей семьей? Вы помните, когда был спасен вот этот эфиопский чиновник? Когда были спасены другие люди, что их всех объединяло? Когда Лидия была спасена. Радость. Радость приходила в дом этих людей. Радость переполняла сердца этих людей, друзья. Ради этого апостолы служили. Они понимали, что мы сами спасены и исполнены этой огромной радости. И радость спасения и весь спасение мы хотим вести людям. Вы знаете, друзья, я заметил, что в этом месяце у меня будет определенная веха в моей духовной жизни. И я заметил, что я уже живу со Христом больше, чем я прожил в этой физической жизни без Него. Это словно свет озарило мой разум, мой дух, мое сердце. Я вот быстро, да, вот не с ручкой в благословение было, когда Бог принес спасение душе моей. Когда Бог посетил мою несчастную душу. Когда я читаю Слово Божие, я вижу, что тот же самый Дух, который спас меня и возродил меня, я вижу точно такую же реакцию в людях, которые читают на страницах Священного Писания. Склоняюсь перед Ним с особой благодарностью за то, что не прошел мимо меня. За то, что Он просто спас меня юридически. Где-то там далеко это спасение осуществится, где-то оно включится когда-то, и в день моей смерти. Он мне сказал: вдруг тебе повезло, заходи в эту дверь, туда не ходи, сюда иди, вот будь счастлив. Уже сейчас здесь Он принес небо, потому что с собой Он принес все свои благословения. И чем больше я живу, чем дольше я во Христе, тем больше Он захватывает мое сердце, тем больше Он захватывает мой разум, тем больше Он захватывает мою жизнь, тем больше Он привлекает меня. И в то же самое время, тем ярче я вижу свой грех, тем больше я вижу свою испорченность, коварство греха, подлость его, низость его, его тонкие щупальца, которые спрятаны и в самый неподходящий момент могут просто вырасти и начать душить и уводить в сторону от Христа. Я это ярче и ярче вижу. Как благ Бог к нам, друзья, когда Он спас нас. Как славен Бог в своем решении прийти в нашу жизнь и явить избавление. Посмотрите на своих одноклассников, друзей, родственников, которые неверующие. Несчастные люди. Они не знают, почему они несчастны. Они думают, что несчастье заключается в отсутствии денег, в отсутствии здоровья, в отсутствии многих каких-то благословений этого мира, который заставляет мир в это верить. Но их несчастье в одном. Они живут разобщенной жизнью со своим Творцом. Они несут внутри себя проклятие греха, непрощение греха. И они не знают этого. Они пытаются чего-то избавиться какими-то методами, средствами, путями, но оно не работает. Вспомните себя, как вы запускали эту несчастную одинокую жизнь, или наоборот, слишком полную жизнь. Ничего не работает до тех пор, пока наш Дух не соединился с Духом Вечным, с Духом Божьим, с Духом Спасителем, с Духом Святым. Что через своих благовестников, проповедников принес в нашу местность, в наши уши, в наши сердца эту радостную весть о нашем искупителе. Друзья, задайте себе вопрос, для чего вы сейчас живете христиане? Что движет вами? Эти доктрины, о которых я сказал, они известны нам. Эти вещи понятны нам. Никто из вас не сидит вот с такими округленными глазами, как будто бы вы первый раз слышите. Но округляется ли сердце ваше, когда вы слышите о Спасителе своем? Радует ли вас имя Иисуса Христа больше всего на свете? Или вы находите для Него просто в расписании своей занятой жизни кусочек времени, 2 часа в воскресенье, там 2 часа в какой-то другой день? Христос не является наивысшим сокровищем вашего сердца, вашей жизни. Вы думаете, проповедник, выходящий на вас, испытывает особую радость, самовыражение, говорить какие-то возвышенные речи, наслаждаться тем, что они знают немножечко больше, чем те, кто в зале сидят. Самая главная роль проповедника – вести людей ко Христу, обучать их этим истинам. Но если ваша любовь ко Христу мизерная, мизерное будет восприятие самого Христа, Его истины, отдачи, посвящения Ему своей жизни. Точно так же, как Христос приводил эти иллюстрации относительно прощения должникам. Какой восторг тому, кому рубль простили? И посмотрите на того, кому простили миллион, миллиард. Но мы иногда забываем, что долга ценой рубль достаточно для Бога, чтобы отправить человека в ад. Потому что Божья валюта – это не наша валюта, не в рублях. А в таких пониманиях, как грех. И плата за грех, мы знаем, смерть. Либо мы сами расплачиваемся, и это Божий гнев угасит, и он будет исполнен удовлетворенности, потому что он справедливый. Либо нам нужно найти того, кто понесет наши долги. Мы знаем эту схему. Но она почему-то не вызывает у нас восторга, друзья. Наше христианство, чем дальше движется этот мир, у этого мира есть огромная способность влиять на церковь, которая делает церковь нечувствительной к Иисусу Христу, к этой славной личности. Мы говорим о социальных проектах, мы говорим о мире во всем мире, мы говорим о любви к детям, к взрослым старикам, мы говорим об экологии, мы говорим абсолютно о важных вещах, которые имеют значение только для этого мира. Но тот, кто создал этот мир, тот, кто умер за нас, грешников, живущих в этом мире, он где-то там, за облаками, и не преображает нашу жизнь. И все то, что мы здесь слышим, может быть, что-то чувствительно касается наших сердец, оно заканчивается мгновенно, когда мы отсюда выходим. И это говорит о том, кто наши боги. Вот Павел. И одна история, которую мы читаем абсолютно, как будто бы скопирована, похожа на предыдущую. И вы ничего нового не найдете. Вы будете видеть жизнь Павла и других апостолов, которые идут, в принципе, по той же схеме. Научитесь смотреть сердцевину этой истории. Почему они это делают? Кто с ними? Кто управляет ими? Ради чего? И в чем конечная цель? Потом задайте себе вопрос. Если я христианин, как это лично меня касается? Нам не нужно копировать людей, их манеру поведения, их жизнь, их вкусы, ценности. Но Павел время от времени говорил, подражайте мне. Смотрите на тех, которых имеет этот славный образ. И живите так. Я не хочу вас обличать, братья и сестры. Но я хочу просто, чтобы вы делали самооценку, самоконтроль. Вот читая, допустим, книгу «Деяния апостолов», как часто вы обращаетесь, чтобы перечитать этот текст, например, на протяжении недели. Просто снова заглянуть туда, о чем эта книга. И если там есть весть о миссии, то как это меня касается? Миссионер ли я на своем месте? Благовестник ли я там, где Бог меня поместил? И ответьте себе. Это, как правило, покажет нашу жизнь. Никто никого не может заставить ни манипулированием, ни угрозами, ни какими-то убеждениями. Всегда замыкается один и тот же вопрос. Я делаю то, что я делаю всего того, кто я есть. И что мне ценно, то я буду делать. Где мое сердце, там будет мое сокровище. С нами должны происходить эти преобразования. Если Бог их не сделает, из нашей любви к Нему не будет ушли в небытие из этого мира. Вы слышали, что там было сказано с апостолами? Всесветные возмутители. Как только появляются эти люди вокруг них, мгновенно проблемы какие-то. Это те люди, которые просто в движение приводили всех, кто был вокруг них. Мы будем об этом говорить. А сегодня христианство, оно подается этому миру в самых теплых и приятных красках. На нас влияет, как вы понимаете, толерантность. Такое есть умное слово. Хотел вспомнить, забыл. Относительность, как в английском звучит. Не надо английского слова вспомнить на русском. То, что все относительно, твоя истина такая, но она относительно моей. Немножечко по-другому выглядит. Релятивизм. Благодарите Божие. мире ценно. И тогда, когда я приобрел Христа, на фоне Христа все просто подначасье померкло. Меркнет свет свечи в полдень яркого солнечного света. Это не имеет никакой силы, никакого значения, никакой красоты. Вот так Павел обрел Христа. И это двигало его. Я хочу попросить вас, да, чтобы на следующей неделе мы прочитали послание к Фессалоникийцам, первое и второе. Это рождение Фессалоникийской церкви. Это послание, которое у нас есть. Вот с чего оно начиналось. Вот какие были самые первые зерна посеяны. Вот как эта церковь росла. Вот что происходило с этими людьми. Я хочу сказать, что отношения Павла с Филиппийской церковью и с Фессалоникийской церковью — это одни из самых теплых отношений. Он очень благодарен Богу за этих людей. Он очень в самых лучших образах относится к ним, видит их духовный рост, их зрелость, много прекрасного, то, что он находит в этой церкви. Послушайте, я хочу прочитать вот к этой части, да, смелости служения из первого послания Фессалоникийцам, 2 глава, 1, 2 стиха. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственным, но прежде пострадав, он был поруган в Филиппах. Как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Вот это вот слово «мы дерзнули» очень часто переводят как «мы рискнули», «мы что-то сделали смело». Дословно это значит «с уверенностью в Боге», «с уверенностью». Поэтому я хочу сказать, что христианская смелость или христианская отвага, то, о чем, кстати, Павел говорит в конце этой фразы, да, благовестие Божие с великим подвигом. Он не обязал себя как шахид, да, гранатами, или там подвиг хотел сделать, прийти, взорвать себя в силовой где-то. Или в понимании подвиг — это что-то такое выдающееся. Слово «подвиг» здесь значит «великая борьба». Или это словно «агония». Это то сильное слово, которое передает огромную силу душевного, духовного, физического страдания. Вот почему они оказались в Фессалониках, в той местности, в которой никогда раньше не были. Христианская смелость — это не дерзкое поведение. Христианская смелость — это полное упование на силу Бога, на мудрость Бога, на доверие Его истины. То, что то слово, которое он верил, оно будет работать и достигать сердец и ушей, и жизни, и менять судьбу людей. В этом есть смелость. Я не буду всю эту историю пересказывать, но просто вам хочу напомнить, что вы подумали о Давиде, подростке и Голиафе. Я не думаю, что Голиаф был из робкого десятка. Его, конечно, физические данные как раз-таки убеждали его в том, что перед ним никто не устоит. Вдруг перед ним оказывается юноша. В чем была уверенность Давида? Мы из текста знаем, то, что он говорит: ты идешь на меня со своим полчищем, с мечом, копьем, со своим оруженосцем, со всеми своими доспехами. Я иду на тебя и против тебя во имя Господа Бога Израилева. И он понимал, что он взял этот камень, и Бог его как лазерным прицелом направит туда, куда надо, и сделает с этим человеком то, что надо. У нас есть история, мы знаем, что так и произошло. Но наша война не против плоти и крови. Нам не нужно драться с людьми. Наша война – духовная война. И в прошлый раз я говорил, что мы не можем выйти с яблоками против стен, да, огромных, или против каких-то укреплений и забрасывать их, и ожидать, что будет победа. Наша война должна сопровождаться орудием или оружием Божьим. Это его слово, это молитва, это Дух Святой. Если для вас это банальные слова, ну тогда ничего не поделаешь. Боюсь, я вам. непредсказуемый и очень выверенный. Посмотрите на первый стих. Мы здесь вели, пройдя несколько городов, я не хочу там останавливаться подробно на этих городах, почему он там не был, почему он пошел туда или сюда, это не столь важно, может быть. Он оказывается в Фессалониках, 150 километров от Филипп. Город с населением где-то порядка 150 тысяч. Фессалоники большущий, центр промышленный, религиозный и вот разного рода, да, известный, популярный. Кстати, он был столицей Македонии. Не Филиппа, а Фессалоники. Вот Павел оказывается там. Вот в чем его стратегия. Как только он там появился, заходит в справочный бюро, говорит: скажите, на какой улице находится синагога? Да? Вот его стратегия. Я выписал все стихи, которые, по крайней мере, в книге «Деяния апостолов» озвучены. Если успеете за мной быстро записать, можете записать. Если нет, не страшно, потому что это не принципиально, просто я думаю, вы поверите. «Деяния апостолов» 9.20, 13.5, потом 13.14, 14 глава, 1 стих, 17 глава, то, что мы читаем, 1 стих. Потом в этой же главе, в 10 стихе и в 17 стихе. 18 глава, 4 стих. 18 глава, 19 стих. 19 глава, 8 стих. Я думаю, этого достаточно, чтобы просто увидеть, что всякий раз, где бы Павел ни был, приходят они на остров Крит, Кипр, появляются там, они ищут синагогу, заходят в синагогу. В Антиохию Писидийскую появляются, приходят, ищут синагогу, ищут верующих людей, и они снова там. Это была его стратегия. Смотрите, прежде чем заниматься служением каким-либо, у вас другой контекст. Обдумывайте. Обдумывайте наперед, что делать и как делать. Я тоже не хочу об этом сейчас говорить, потому что у нас не урок по благовестию, просто вот эти ценные намеки пусть помогают нам. Пусть помогают нам видеть вот эту вот красоту. Но я две вещи хочу отметить в данном случае. Почему Павел ходил туда? Почему, когда евреи нагнали его с одного города, он приходит в этот же город или в другой город и идет снова к своим же евреям? С Фессалоники его нагнали, в Вере оказывается, и снова идет в синагогу. Из Вере нагнали, оказывается, в Афинах и снова идет в синагогу. Зачем? У меня ответ один. Он любил свой народ. Я прочитаю несколько текстов Римлянам 1.16. Послушайте. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. А вот кого он в этот приоритет ставит? Во-первых, иудею, потом эллину. Вот когда мы читали этот отрывок, Римлянам 9 глава, со 2 стиха, послушайте, это сердце Павла. Это внутренний мир этого человека по отношению к тем, кому он благовествовал, почему он был в синагогах. Великое для меня печальное, непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. 4 стих, то есть израильтян. Вы видите, насколько он любит свой народ. Я хотел бы быть отлученным от Христа ради того, чтобы эти люди уверовали во Христа. Римлянам 10.1. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Поэтому всякий раз, когда он приходил, он шел в свой дом, шел в свою семью, шел к своему этносу, шел к тем людям, которым близки и дороги ему сердцу были. Второе, то, что можно здесь заметить, почему он ходил в синагогу. Кафедра была свободна. Свободный был доступ к проповеди Евангелия. И он приходит с братьями и говорят: братья, если у вас есть слово, сказать что-то к народу, говорите. Поэтому он без страха, понимания, что ему нужно делать, всегда знал то, что ему нужно делать. Второй, третий стих. Я хотел бы, чтобы мы здесь немножечко больше задержались. Это преданность Писанию в служении. Есть еще много энергичных людей, бесстрашных людей. Есть еще много людей смышленных. Есть очень много людей, которым есть что сказать. Но тогда, когда их весть не подкрепляется Словом Божьим, вся слава этому оратору, вся слава этому великому проповеднику или глашатаю, который говорит то, что Богу не угодно. Теперь посмотрите на Павла. Где бы он ни появлялся, его обращение к людям было всегда основано на Слове Божьем. Знаете, как в нашем многополярном таком религиозном контексте мы можем отличить истинную церковь, истинных благовестников, истинных проповедников, истинных христиан? По одной причине проповедует ли этот человек Слово Божье? Я сюда включаю правильное толкование проповеди Слова Божьего. Я сюда включаю правильное применение его в жизни своей Слова Божьего. Подчинение Слову Божьему. Таким он Павел. Если снова мы посмотрим на его личность, мы знаем, что этот человек обладал колоссальными способностями в искусстве передавать какие-то мысли. Вот колоссальными ресурсами обладал с точки зрения чудес. Да, вот мог исцелять. Но он как послушный слуга говорил именно то, что нравится его господину. Теперь загляните в свое сердце, в свою жизнь. Насколько Библия является тем желанным источником познания Бога, мудрости, жизни? Насколько Библия является той тяготеющей силой, привлекающей или притягательной силой для вас, что вы без нее не можете дня прожить? Насколько сегодня Библия является для каждого из нас этой книгой, посредством чего мы обращаемся к людям для того, чтобы они уверовали и спаслись? Я уже в начале проповеди говорил о слабости современного христианства. Я повторю эту мысль. Современное поколение христиан самое библейское безграмотное, библейски необразованное, слабое. Они знают что-то о Библии, но они не знают саму Библию. Многие христиане за длительное время в своей христианской жизни ни разу Писание не прочитали. А те, кто прочитали, это было просто знакомство с текстом. Как мы можем благовествовать людям, если мы не знаем Писание? Посмотрите, Павел приходит в синагогу, и Лука пишет. Учил их, и это слово. Павел по своему обыкновению пошел к ним и три субботы и говорил с ними, что из Писания. Если бы он пришел и сказал: уважаемые родственники, братья евреи, почему вы так далеко живете от Израиля? Знаете ли вы, что там происходит? Я был там, я был здесь, мир повидал, я вам кое-что расскажу. Снился мне сон, или видел я видение, явился мне некий муж, некий донянин. И все сидят и слушают, и смотрят на них, думают: ну мало ли тебе что приснилось. нечто другого. На глазок вот так вот, без всяких анализов. Купите это, делайте это. Я купил и делаю, и не работает. Ладно с телом. Ладно с врачами. Ладно с путеводителями. Ладно с математиками, учеными. Все это касается только временной естественной жизни. Друзья, но если люди попадаются на нашем пути, и нам нечего им дать, нечего сказать для вечных бессмертных душ, то в Божьих глазах кто больше преступник? Врач, не знающий диагноз, или христианин, не знающий Писание? Но зато знающий чемпионат Европы, все расписание, все графики, все футболисты, все тренеры, все транши, кто кого купил, кто кого перепродал, где кто чего забил, всю историю вот жизни, маму, папу, дедушек, абсолютно все знают. Они могут отличить Иоанна Крестителя от Иоанна Богослова. Не могут понять, кто из них, где, чего, как. Вот в Библии вот просто все истории смешаны в одну кашу, в одну кастрюлю, и вообще ничего не разбирается. Где эти специалисты современные? Где эти люди, которые любят Библию? Листики, которых уже вытерты. Если вы ее читаете на электронных каких-то носителях, то стекло ваше протерлось уже несколько раз. Есть среди нас такие? Должны быть такие. Вы восхищаетесь Павлом. Смотрите, почему он был такой великий. Он был бесстрашный. Потому что его сила и уверенность была в самом Боге. Он понимал, что он идет впереди него. Бог его сотрудник. Бог мудрый и Бог сильный. Из любой ситуации выведет, если нужно будет. А если нужно, в чем-то оставит. Он давал ему понимание, куда идти, чем заниматься. Но ответственность этих служителей, вот в чем заключалась. Знай Слово Божие, которое ты проповедуешь. Знай Слово Божие. Я сейчас последнюю мысль, перед тем, когда посмотрим на детали, я хочу сказать, друзья, некоторые из нас полагают то, что достаточно сегодня вести просто хороший христианский образ жизни. В чем-то моральный, в чем-то высокоморальный, да, в чем-то вот приправленным какими-то там рыбкой на машине, на клееме, или какими-то текстами на холодильнике, да, или там на звонке дверном что-нибудь написано, там разные вещи есть. И говорят, сегодня миру нужна проповедь без слов. Категорически я не согласен с этим. Покажите мне, по крайней мере, хоть один текст из Библии, где хоть кто-то, один из грешников, спасся, просто наблюдая за христианином. И приведите мне сюда хоть одного грешника, который, наблюдая за христианином, сокрушился в своих грехах и сказал, без слов, наблюдая за этим человеком, я уверовал. Я был грешником. Какой не из вас до уверования? И перед моими глазами были христиане. Знаете, как я их воспринимал? Я не буду пересказывать даже те чувства, какие у меня были по отношению к этим людям. Но я их считал самыми несчастными людьми. И мне никогда бы в голову не пришла мысль встать в одну колонну с этими людьми и куда-то двигаться. Никогда. А знаете, как я уверовал? Когда услышал Слово Божие. Итак, вера от слышания. От слышания громче. Друзья, от Слова Божьего. В этом слове есть логика, смысл, здравомыслие, последовательность. Там есть абсолютное содержание. Там есть истина, и там есть сила, способная проникать в наш разум, потом в сердце и переворачивать нашу волю, нашу судьбу. Там это есть. Вы видите, насколько честно Павел проповедовал? Никогда не понимал. Просто проповедует. Мне очень нравится продолжение 17 главы, когда мы будем видеть его проповедь уже в другом контексте, среди афинян, да, неверующих людей. Он там побудет в синагоге. Скорее всего, мы знаем, что в Афинах церковь не образовалась. Вы знаете, чем ценна наша жизнь? С молчанием. Тогда, когда нужно молчать. То, что Господь говорил, да видит свет ваш и чувствует вашу соленость не для их спасения, а для славы Божьей. Матфея 5, 16-17, вот эти вот, с 13 стиха. Петр в своем послании писал: «Живите достойно среди язычников». Для чего? Чтобы, видя вашу жизнь, прославили Бога в день посещения. Чтобы слава Ему была. Это наше свидетельство преображенной жизни. Но это ни в коем случае путь к спасению этих людей. Если бы было так, то ни в Фессалониках, ни в Филиппах, ни у кого бы не было времени наблюдать за жизнью Павла уверовать. Только через проповедь Евангелия. Посмотрите, что Павел делает. Мы еще на втором и третьем стихе. Открывал Писание и доказывал две вещи. Вот перед нами структура любой проповеди. Текст. С одной стороны, он открывает то, что непонятно. С другой стороны, доказывает, если люди не согласны. Но и то, и другое делает посредством Слова Божьего. На что он ссылался? На свое послание? На послание Петра? На какие-то короткие уже записи, рукописи Луки? Нет. Ветхий Завет. Исключительно Ветхий Завет. И тексты Ветхого Завета спасали людей. Они имели силу такую же, как и сегодня имеют. Я думаю, у нас нет тех текстов, на которые Павел ссылался, у нас есть текст, на который Петр ссылался. На 2 псалом, это 15 псалом, 21 псалом. Это многие другие отрывки, это Исаия, 53 глава. Он ссылается на них и открывает то, что было закрыто и непонятно. Вот Мессия. Вы живете в долину, он пришел. Вы не слышали, не видели о нем. Он пришел и исполнил то, что о нем было сказано. И сразу начинает ожесточаться. Бог не может проказать Мессию. И он уже доказывает, как должно было быть. И вся 3 глава Исаии. Но Господу угодно было поразить его. Это замысел Бога. Вот что делает Павел, друзья. Вот что должны мы делать со Словом Божьим. Читайте, познавайте, изучайте, любите эту истину, применяйте в своей жизни и проповедуйте. Кому нужно, объясняйте, кому нужно, доказывайте. Но тогда, когда у нас нет этого ресурса, мы безоружны. А когда мы безоружны, сатана не боится таких христиан. И этот мир будет аплодировать снова очередной какой-то сладкой группе верующих, которая называется христиане, от которых никакой пользы. Это армия солдат, которые умеют только маршировать. Это армия, которая умеет только пуговицы начищать. Это армия, которая умеет только Заберите креста из другой проповеди. Но превратимся просто в сообщество людей, которые изучают, какой должна быть семья, как воспитывать детей, как быть в обществе, как реагировать на трудности, как справляться с незначимыми болезнями, как реагировать на кризисы финансовые, как вот это, как вот то, как жить в этом безумном мире. А зачем церковь? Об этом говорят в других стенах. Да? Политики этим занимаются. Всю свою силу, энергию именно в это вкладывают. Как улучшить жизнь людей? Чем занимается церковь? Как изменить судьбу человека? Но если мы не знаем Писания, если мы не видим ее силы, примененной в своей жизни, мы не знаем ничего. Вот результат служения Павла, Силуана, Тимофея, Луки в этом городе. Контраст. Одна группа уверовала и примкнули к Павлу с 4 стиха. С 5 по 9 стих мы видим, что другие ожесточились. И они просто ожесточились. Они воздвигли на них гонение, притеснение для того, чтобы эти люди больше там не появлялись. Я хочу прочитать снова из послания к Фессалоникийцам, это 2 послание. Реакция Павла на этих неверующих людей. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 стиха. Некоторые из нас должны послушать и ужаснуться. Слушать за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За это пошлет им Бог действие заблуждения. Так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господа, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием вашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите, что происходит? Вы видите, откуда берутся жестокосердные люди, неверующие люди. не успел он сказать аминь. Уже в синагоге открывается дверь, пришли товарищи из Фессалоник и нагнали их оттуда. И вот так постоянно. Перед нами образ несгибаемого человека, который был окружен верными людьми в команде, преданными Богу людьми. Мы видим, что Тимофеев он оставил там. А Тимофеев в этом же послании пишет, что это верный наш сотрудник, подросток, вот только-только примкнул к их команде. И он уже ребенок говорит, что этот парень почувствовал вкус пороха или запах этого пороха стрельбы. Он видел кровь, он вытирал ее с нас, когда нас палками били. Он встречал нас из тюрьмы. Этот парень достойно прошел, и он знает, что такое церковь, что такое борьба за церковь. Потрясающая картина перед нами, друзья. У одного проповедника как-то спросили, в какой бы период времени хотел бы он жить. И он говорит, ну, возможно, Бог не ошибся, когда привел меня в это время, в которое я живу. И он знает, почему я вот здесь, в этой местности, в это время. Это чисто субъективно. Мне хотелось бы жить во времена апостолов. Тогда, когда рождалась церковь, тогда, когда сила Духа Святого она распространялась по всему миру. И я с ним согласен. Красивейшие времена. Церковь без предвзятости. Церковь основана